Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и о том, как российские власти начали ограничивать доступ к Ютубу. В пятницу в Париже прошло торжественное открытие 33-х летних Олимпийских игр. Оно оказалось максимально нетрадиционным. Спортсмены не шли колоннами по стадиону, как обычно, а плыли по Сене на кораблях. Ареной для представления стал весь город. И все это, к тому же, сопровождалось проливным дождем, который в итоге превратился в часть шоу, комментирует журналистка Ксения Ларина в стриме с Фаридой Курбангалеевой.
Это все было бы, может быть, совсем по-другому, если бы не было проливной погоды. Проливной дождь с самого начала церемонии и до самого ее окончания просто превратил это все в какую-то готику. Сквозь этот дождь, сквозь этот ливень, когда артисты уже по лужам, когда лужи, когда вода стала частью декорации в какой-то момент. Ну, сначала тебе это мешает, ты понимаешь, что им неудобно, им скользко, рояль весь в слезах.
Да.
Но в итоге, когда это уже ты в это входит, это настоящее, получилось, что природа помогла создать этот потрясающий спектакль.
Но... А в Москве, Ксения, в Москве, конечно, бы разгоняли, как это у нас любили всегда делать, разгоняли бы облака, сделали бы идеально прекрасную, не то что не дождливую, безоблачную погоду, синее небо, лишь бы вот, понимаешь, не было никаких-то несовершенств, не дай бог. Это же самое страшное вообще, то, чего боятся... Ну, какие-то авторитарные режимы, любого несовершенства, любого отклонения от нормы.
Они бы закрасили все вот эти вот покосившиеся, почерневшие от времени.
Это само собой.
Да,
они баннерами их закрыли, баннерами закрыли, на которых были бы нарисованы фасады.
И действительно, в России комментаторы сразу стали жаловаться, что олимпийское шоу оказалось недостаточно помпезным. Кирилл Шулика.
Совершенно ужасное открытие Олимпиады на фоне грязной речки. Но вот вы представьте, чтобы в Сочи Олимпиаду открывали в районе Мамайки, где в Черное море льется канализация. Вот примерно так. И вот какой-то реально ширпотреб, нет величия, не показано понимание события.
Ксения Собчак написала, что церемония открытия – это адовая безвкусица, а ее муж Константин Богомолов заявил, что это было дико скучно, провинциально и просто убого. Больше всего споров вызвала та часть шоу, в которой участвовали представители ЛГБТ-сообщества. «Хорошо, что нам в России этого не показали. Такая идея звучит во многих постах российских патриотов». Сталина Гулевич.
«Получилось пошло и убого, как гей-парад, только за очень большие деньги».
На критику не поскупились официальные российские СМИ. Их характеристики собрала в одном посте телеобозреватель Арина Бородина.
«Позор и катастрофа. Полчища крыс и бомжи. Крах цивилизации, грандиозный скандал. Вот уж точно последние времена наступают. Вакханалия, которая шокировала мир. Парад извращенцев. Коллапс цивилизации. Привет от нацистов середины прошлого века, конечно, передала и делегация Украины. Сатанинское шоу. Бал сатаны. Эти дно и нашли, и пробили. На заднем плане извращенные немыслимым образом тайные вечеря. Голубое бородатое нечто. Крах христианской культуры». Это все из сегодняшних сюжетов новостей двух главных российских госканалов с раннего утра и до вечера. Выписала дословные цитаты и приводимые синхроны про церемонию открытия Олимпиады в Париже из выпусков «Вестей» на «России-1» и «Новостей Первого канала».
Церемонию открытия раскритиковал в том числе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Видел разные выжимки и так далее. То есть большую часть материала я сам лично посмотрел. Действительно имели место... Совершенно отвратительные моменты. Это отвратительно, а главное, это запрещено по закону в нашей стране. И здесь можно только радоваться, что наши зрители этого не видели. И можно, ну, наверное, начать сострадать в связи с судьбой Международного олимпийского комитета, потому что встали они совершенно на скользкую дорожку.
Многие блогеры издеваются над критиками. Александр Рыклин.
А почему Бастрыкин еще не возбудил уголовное дело против организаторов вчерашней церемонии открытия Олимпиады? Там же целая огромная преступная группа. А состав преступления хоть половником черпай. Тут тебе и оскорбление чувств верующих, и вопиющая пропаганда ЛГБТ-сообществ, и это только то, что на поверхности.
Иван Яковина.
Оказывается, в России даже платные телеканалы не показывали открытие Олимпиады. Чтобы его посмотреть, нужно было здорово постараться. То есть возмущение увиденным – это буквально как в анекдоте, где мужик жаловался в полицию, что в окне напротив постоянно сексом занимаются. Когда мент приехал проверять и ничего не смог разглядеть, жалобщик пояснил: «А вы на шкаф заберите себе бинокль возьмите, сразу все и увидите». Так и тут. Люди предприняли титанические усилия, крепко прям заморочились, чтобы всей душой оскорбиться и возмутиться при просмотре того, что они вроде как бойкотируют.
Писатель Дмитрий Быков в шоу «Classic News» на канале Александра Плющева говорит, что Россия стала похожа на бабку у подъезда.
Вот Россия, которая не участвует ни в Олимпиаде, ни в мировом спортивном движении, ни в мировом художественном, она как та старуха у подъезда сидит и всех ненавидит, не участвуя ни в чем. Это ужасно, что наша с вами страна, ну, конечно, когда-тошняя, но все равно же своя, выбрала себе такую позицию бабки у подъезда. Я уже не говорю о том, что она, опять-таки, защищает тайную вечерю, не понимая, что тайная вечеря тут совершенно ни при чем. Это картина «Брак Пелея и Фетиды», которая не имеет никакого отношения к христианству, это язычество. Но поскольку у людей одна ассоциация, одна аналогия с тайной вечерей, они говорят об этом. Что касается Марии Антуанетты с отрубленной головой, то вообще-то изображение святых с отрубленными головами – это норма, и это можно увидеть на множестве готических храмов. Ничего в этом ужасного нет. Но это теперь такая ниша, ругать не участвуя. Это единственная компенсация, которая осталась у России в ее нынешнем состоянии.
Самым обсуждаемым стал эпизод с полуобнаженным певцом, который возлежал на длинном столе на фоне персонажей травести-шоу. Во Франции он широко известен, пишет кинокритик Зинаида Пронченко.
Хотелось бы кое-что уточнить. Наибольшее возмущение у зрителей открытия Олимпиады вызвал голый голубой мужчина, возлежащий между фруктами на столе. Мужчину зовут Филипп Катрин, и это лучший человек на Земле. Выдающийся комик, непревзойденный музыкант, редкий безумец, универсальный артист. Таких фриков делают только во Франции.
Многие восприняли этот момент как издевательство над тайной вечерей. Про давние европейские традиции пародирования всего сакрального напоминает публицист Андрей Мальгин.
Даже если это пародия на фреску Леонардо, а это не пародия, мало ли пародии на его картины мы видали, да и сам Леонардо был изрядный богохульник.
В то время как российская консервативная публика возмущается надругательством над Леонардо да Винчи, разрушению подвергаются ценности их собственной культуры, пишет старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Часть российских зрителей бросилась защищать от западного варварства «Тайную вечерю Леонардо» – произведение, созданное западной культурой в конце 15 века, когда ничего похожего в российских землях не могло бы ни появиться, ни быть понятым. Защищая от символического попрания чужое произведение, которому в данный момент ничего не угрожает, возмущенная часть общества достаточно спокойно отдает на буквальное физическое уничтожение лучшее российское художественное произведение того же 15 века – «Троицу Рублева», при том, что в Европе 15 век представлен многими десятками равновеликих, в том числе Рублеву, имен и тысячами произведений, а у нас их буквально наперечет – что имен, что вещей. Характерное для архаического сознание помещения этики в область символического мы наблюдаем не только по отношению к паре вечеря, символическая порча, троица, реальная порча, зато символическое поклонение.
Эпизод, якобы пародирующий «Тайную вечерю», возмутил не только некоторых россиян. Из-за протестов во Франции и в остальном мире организаторы Олимпиады уже на следующий день извинились, заявили, что не хотели оскорбить ничьи чувства и убрали запись этой части церемонии из канала Олимпийского комитета в Ютьюбе. Это та часть западного общества, на которую делает ставку Кремль, комментирует журналист Денис Катаев на канале «Живой гвоздь».
Все-таки это происходило во время Олимпийских игр, спортивного события, которое является светским событием, а ценность светскости светского государства – это одна из тоже главных ценностей во Французской республике. Это тоже было необходимо показать. Поэтому, конечно же, возмутились, еще раз говорю, только те, которые должны были возмутиться такой церемонии. Традиционалисты, несовременные люди, люди, которые не готовы открываться миру, люди, готовые, которые сидеть в своем коконе, голосовать за белых, только за белых в Америке, или, например, только за каких-то ультрапатриотов во Франции. То есть, конечно же, эта церемония не могла не возмутить этих людей. И большинство этих людей, благодаря, в кавычках, благодаря российской пропаганде, так тоже думают наверняка сейчас в России, к сожалению. Потому что они другого мира из-за, опять же, железного занавеса, условного информационного занавеса, многие не видели и не увидят, потому что даже церемонию открытия там России не показывали. Поэтому что я могу сказать? Конечно, такие есть слои, но тоже эти все слои являются маргинальной точкой зрения. Она, конечно же, подхватывается российской пропагандой.
Либеральным комментаторам церемония в основном понравилась. Юрий Маловерьян.
Все-таки огромный эстетический плюс этой Олимпиады, что на ней нет России. Ну, почти нет. Не будет смертного боя и поверженных злопыхателей во славу Родины, не будет скулежа «нас засуживают». Что до церемонии? Вах. Я поглядываю на эти церемонии открытия-закрытия 40 лет с белых роялей Лос-Анджелеса. Только поглядываю, потому что это всегда действительно скучно, на мой вкус. На эту тоже только поглядывал время от времени, но судя по тому, что видел, это самая классная церемония из всех, что я видел. Мощь, красота, сюр, человечность, модерн и все это без обычной помпы. Ну, почти. Очень особенная церемония, как мне показалось.
Все это было абсолютно в духе французских традиций, считают многие. Андрей Десницкий.
Я не смотрел открытие Олимпиады в Париже, но скажите, неужели оно было пошлее и вульгарнее, чем проза Франсуа Рабле? Или вонючее, чем сыр Рокфор? Не верю. Это ж Франция, на минуточку. Не Тамбовская, при всем к ней уважении, область.
Ничего другого не ждал от парижан политический аналитик Михаил Шейтельман.
Я, когда все это смотрел, я сразу понимал, это открытие Олимпиады где? Правильно, в Париже. В Париже. Давайте так, если бы это было открытие Олимпиады в России, например, мы бы понимали, что маршируют люди в военной форме, что у них штыки, на штыках убитые украинские дети. И это было бы открытие Олимпиады в Москве. Потому что там так живут, такая традиция. Там это считается современным, что ли. Но если бы это было открытие Олимпиады в каком-то, не знаю, в Солт-Лейк-Сити, ну, чуть более консервативном штате, там они бы в костюмах бы, может, ходили, правильно, эти люди, в галстуках. Но это открытие Олимпиады в Париже. Париж – это столица разврата. Когда Париж не был столицей разврата? Ну, вы приезжаете в Париж, вы же куда идете? Всяко ж в Мулен-Руж, правильно? А куда еще идти? Шампусика сразу на Елисейских полях предпочитаете долбануть. Сразу на Монмартр, чтобы вас обнаженным изобразили. Правильно, тут же раздеваетесь, как натурщица для местных художников Монмартра. Поэтому Париж – это его душа. Это душа вот этой современной искусства, весь этот толерантизм, он из Парижа и происходит. Поэтому странно было бы, если бы в Париже открытие Олимпиады проходило в консервативном стиле. Но должно было, обязано было пройти в самом современном стиле. И, по-моему, это абсолютно удалось. Поэтому это была суть Парижа. Все эти синие люди, все эти женщины с бородами и мужчины в платьях. Суть Парижа это отразило для меня, безусловно.
Это был праздник свободы, резюмирует жительница Франции Наталья Амелькова.
Есть страны, где культура учит бояться зверя в себе и сковывать его запретами, карами и шире – страхом. И есть Франция с ее гуманизмом, который суть – вера в лучшее в человеке. И как следствие – уверенность в том, что посмотреть в глаза своим демонам – это мега-способ приблизиться к лучшей версии себя. Есть страны про страх, но Франция – это про бесстрашие. Нам показывали праздник свободных людей, товарищи, свободных и бесстрашных. И он удался.
Вот такие нешуточные страсти вызвало открытие Олимпиады. А ведь нас ждет еще и церемония закрытия. Правда, она еще не скоро. Есть время морально подготовиться. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Скорость загрузки YouTube у россиян, которые заходят на сайт со стационарных компьютеров, к концу недели снизится на 70%. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Сложности с загрузкой YouTube у россиян начались уже некоторое время назад, но раньше представители власти отрицали, что это может быть вызвано специальными мерами по его замедлению. Хинштейн призывал их к запрету рекламы в Инстаграме, напоминает о своем канале журналист Кирилл Набутов.
Мне так грустно наблюдать фронтмена всей этой шоу-акции под фамилией Хинштейн, потому что парень карьеру талантливого, в общем, журналиста когда-тошнюю променял на карьеру чиновника третьей руки. И не хочу употреблять слово «шестерка», но уж очень вертится у меня на языке. Совсем недавно господин Хинштейн рассказывал о том, что необходимо уничтожать там, значит, Инстаграм, придушить и прочее, запретить в нем рекламу, потому что, ну, Инстаграм — это метовская контора, и как же так, она вражеская, недружественная, там Мета ругает Россию за войну в Украине, а тут, значит, в Инстаграме будут люди зарабатывать. И вот надо же, опять же, в эту пятницу появляется информация о том, что никто иной, как личная жена господина Хинштейна, активная инстаграмщица, и у нее на странице размещены все контакты для желающих купить рекламу как раз в ее инстаграме. Как-то одно с другим не сочетается. Реальная жизнь и слова, которые несут шестерки власти со своих высоких трибун, не совмещается. Правда жизни и дешевая пропаганда или вранье во имя власти. Вранье для того, чтобы понравиться хозяину, для того, чтобы прогнуться и получить повышение. Это вещи, которые никак не бьются. И рано или поздно несоответствия вылезают и становятся видны.
Российские власти уже давно с переменным успехом блокируют другие западные соцсети, но до YouTube пока дело не доходило. Шуток по этому поводу в блогах немного, да и те какие-то грустные. Твиттер синхрофраза «Дрон».
В Госдуме анонсировали замедление скорости света на 70% к концу следующей недели.
Твиттер профессор Талк.
Москва 2025. Вы талоны на интернет на август получили? Я их на шампунь поменял.
Алексей Беляков.
Замедление Ютьюба в РФ только молодых будет нервировать. Людям постарше нормально. Мы выросли на диафильмах.
В начале июля YouTube заблокировал каналы целого ряда российских провластных артистов, в том числе Шамана, Юлии Чечериной и Григория Лепса. После этого российские власти обращались с просьбой отменить блокировки к руководству компании Google, а когда из этого ничего не вышло, решили принять меры против платформы. Это выглядит как попытка торга, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
У Кремля идет борьба с такими крупнейшими информационными маркетплейсами за то, чтобы дорога была двусторонней. То есть они готовы терпеть пропаганду на своей территории, того, чего им не нравится, в обмен на право распространять свою пропаганду на этих же территориях и на других. Ну, вот классическим примером такой вот умной политики, скажем так, умной, скажем, закавычной или не закавычной, может, она действительно умная, является политика Telegram. То есть Telegram является вот классической дорогой с двусторонним движением. Потому что Telegram используется противниками Кремля во всю их мощь, но одновременно он является важнейшим инструментом в пропаганде Кремля, используется всем этим Z-сообществом. Если мы посмотрим по просмотрам, по подписчикам, то я бы сказал, что Z-сообщество юзает Telegram гораздо более эффективно, чем противники Кремля. Но это и позволяет Telegram сохраняться. И в результате мы имеем, ну, довольно важную площадку, на которой растет тростник мысли. Правда, мы платим за это дорогую цену. Вокруг этого мыслящего тростника разбрасываются тонны удобрений. С Гуглом история развивается иначе. Это более зависимая от различных политических факторов на Западе компания. Она зависит и от западных и европейских, американских регуляторов, и от политических деятелей разных по своей радикальности. И в значительной степени она зависит от позиции Украины, как и общественного мнения, так и государства. И в этом смысле Google должен реагировать на постоянные требования заткнуть российские пропагандистские глотки. И он их затыкает. И он начал это делать более активно последние полгода, на мой взгляд. Я думаю, что там люди ждут какое-то исследование, расследование должно в этом смысле быть. Но мы понимаем, что Google стал активнее блокировать официальные каналы распространения информации российские в YouTube. И неофициальные тоже. То есть, с этой точки зрения, ну, происходящее – это и такая ответка, и попытка торга.
А страдает народ, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Ну, то есть, у власти разногласия с Гуглом, поэтому накажут дорогих россиян. Ничего необычного, стерпят, все как обычно. Есть Рутуб и ВКонтакте. И неважно, что огромное число людей не хотят уходить с Ютуба, какое дело до их желаний? Нужно принудительно перевести всех на скрепные ресурсы, поэтому будут переводить, не особо интересуясь их мнением. Все примерно по Дугину. КВН запретить, из массовых мероприятий разрешить только хороводы и крестные ходы. Это духовно и соответствует традиционным ценностям.
Некоторые патриоты замедление поддерживают, но даже в провластном лагере многие прекрасно сознают, что никакими российскими альтернативами этот видеохостинг не заменить. Сергей Марков.
Напоминаю всем, что YouTube – это собрание видео иностранных агентов только для политических маньяков. А для народа YouTube – это сборище мультиков, с помощью которых миллионы бабушек и мам кормят внуков и детей, и которые голосуют за Путина. Прошу при принятии решений руководствоваться интересами народа. Рутуб сначала дайте бабушкам и внукам. Нужно сделать Рутуб в десятки раз больше по объему.
Клим Жуков.
Рутуб и прочие отечественные площадки работают гораздо в разы хуже Ютьюба. И в смысле удобства пользования, и в смысле удобства труда. Когда наши слуги народа ради народа очередной раз испортят народу жизнь, хоть какие-то стимулы для и так видит Бог более чем скромных успехов развития Рутуба и прочих исчезнут окончательно. Конкурировать будет не с кем и незачем. А вы, то есть мы, будем жрать, что дают, так как альтернатив никаких не будет. Впрочем, это уже не в первый раз.
Газета «Moscow Times» со слов источника близкого к Кремлю утверждает, что осенью за замедлением последует полная блокировка. В том, что это может случиться, не сомневается журналистка Нинора Сибашвили. Она делится грустными мыслями на своем канале.
Видимо, тема настолько чувствительная, что приходится ее очень долго обкатывать, предлагать ее под разными причинами, предлагать ее под разными соусами, с разными объяснениями. Но в итоге все равно, мне кажется, закончится тем, что российские власти попробуют заблокировать, потому что, ну а почему бы и нет? Я понимаю, что звучит это не слишком изысканно, не слишком сложно сочиненно, не слишком аналитично, не слишком как-то, вот, понимаете, разнообразно, и это не такая интересная, глубокая версия. Но, с другой стороны, мне кажется, что российские власти давно перешли в ту точку, когда они могут позволить себе не думать ни о каких последствиях, и уж в первую очередь репутационных, им совершенно все равно. Они всячески пытаются накачать платформу ВК контентом, за которым люди ходят в YouTube в большей массе своей. Это же все-таки не политическая платформа. Она стала политической платформой для большого количества людей и зрителей. И мне кажется, что я нахожусь среди этих людей, у которых просто нет никакой другой возможности быть активным, быть публичным. Ну, так получилось, что если выдавить всех отовсюду, то появится какое-то одно место, где концентрация этих людей, их количество будет достаточно большим. И, собственно, происходит это ровно потому, что никаких других возможностей, к сожалению, у нас нет. Пока, во всяком случае, не исключено, что скоро или не скоро, когда-нибудь в каком-нибудь будущем, ближайшем или далеком, появится убийца Ютуба, новая универсальная платформа, которая будет еще круче, еще удобнее, но пока, к сожалению, нет никаких предпосылок, чтобы так думать и говорить, а есть предпосылка нервничать и переживать, что как-то мы с вами потеряемся, чего, конечно же, совсем не хотелось бы.
Блогеры давно опасались, что власти лишат россиян самой популярной в стране западной платформы, и теперь получили подтверждение своих страхов. Кирилл Гончаров.
Никогда не был сторонником алармизма, привык руководствоваться логикой и не только своей. Но, судя по всему, YouTube действительно закроют в течение года, причем не топорно, а путем замедления скорости, да так, что у пользователей не будет желания заходить туда. Стерильность, которой в современной России, конечно же, никогда не было. Ездить в Казахстан теперь будут не только за товарами, но и посмотреть клип.
Протестом призывает Ксения Собчак.
Я врать не буду. Для меня блокировка Ютуба станет серьезным ударом. Это мое самое главное дело, которым я живу. Это дело моей команды и еще огромного количества блогеров и журналистов. Но самое главное – это удар по простым людям, которым Ютуб давно заменил телевизор. Блокировка Ютуба будет большой ошибкой нашей власти. Надеюсь, она ее не допустит. Вы должны понимать, что сейчас нас всех проверяют на то, съедим мы это в очередной раз или нет. И только возмущение пользователей, не ботов, а настоящих людей, настроение которых, естественно, мониторится где-то там в высоких кабинетах, где принимают решения, только это может убедить, что эту блокировку делать нельзя.
Но время протестов, похоже, в России прошло. Настало время пассивного сопротивления и обхода блокировок. Некоторые способы рекомендует директор общества защиты интернета Михаил Клималев на канале Александра Плющева.
Ну, давайте я вам дам два решения. Первое – это простое. Правда, оно работает только на андроиде, то есть на телефоне. Это специальный браузер, он называется Sino, C-E-N-O, и его можно, ну, просто найти, поищите в гугле Sino браузер. Censorship No он переводится. И этот браузер, он умеет смотреть YouTube через peer-to-peer. ну, те ролики, которые, по крайней мере, в него загружены. Breakfast Show там точно можно смотреть. А вторая часть – это мой проект, который называется VPN-генератор. Он предназначен для людей, которые худо-бедно что-то разобрались с сетями. Почему это так? Потому что вы можете стать владельцем своего собственного сервера и потом раздавать этот доступ друзьям и знакомым, помогать им с настройками, что главное и важное, да, потому что не все люди разбираются, это довольно сложная история. Вот, но объяснить, как это работает, рассказать, как это работает, и показать самое главное, вот, это, ну, мне кажется, по силам любому человеку, кто хоть там как-то немножечко разобрался, что такое VPN. Установить его достаточно просто. Нужно найти телеграм-канал VPN-генератора, VPN-ген, вот буквально 6 букв, заходите в канал, там в шапке в описании есть ссылка на бота. Переходите в бота, делаете там некоторые действия, нужно разобраться как бы с тем, что вы делаете, и после этого вы получаете доступ к серверу, и вы можете раздать таких доступов к VPN, там буквально до 250 человек, это много, но нужно всего лишь 5, вот, и после этого вы будете наслаждаться свободным интернетом.
Оппозиционные комментаторы напоминают, что несколько лет назад российские власти уже пытались заблокировать Telegram, не вполне успешно. Дмитрий Гудков.
Успеют ли в России при помощи старшего китайского брата отстроить свой великий фаервол по пекинскому или даже пхеньянскому образцу, или признают, что побочного вреда от попыток воевать с гугловской инфраструктурой куда больше, чем пользы, мы довольно скоро узнаем. В конце концов, один успешный прецедент мы уже знаем – недоблокировка Телеграма. Но в любом случае обидно, что ресурсы, которые могли бы тратиться на интеграцию и развитие внутри цивилизованного мира, все более глобального и прозрачного, тратятся на нелепые попытки отгородиться и фильтровать все, что можно. Подчинить себе информационные технологии, практически сделать из них новое оружие. Что-то похожее Путин, кстати, по-моему, в нулевые пытался сделать с газом. Пожелаем ему теперь такой же удачи и таких же успехов.
Пока что попытка протестировать систему блокировки YouTube действительно обернулась масштабными сбоями, которые затронули в том числе крупнейшие российские банки. Будем надеяться, что она так и не заработает в полную силу, и вы сможете и дальше слушать наши выпуски, в том числе на YouTube. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!